На окраине города, за колючей изгородью и заросшим водорослями каналом, как немой свидетель былого могущества, возвышался дворец Магараджи. Поражавший когда-то гостей росписью и богатым убранством залов, дворец давно уже не собирал любителей охоты и перов. Был превращен в скромный музей. Музей привлекал посетителей не чучелами, рогами и бивнями, а одним уникальным живым экспонатом – белым тигром. Даже в Индии белый тигр – большая редкость. Люди всегда любовались им. Считалось, что обидеть такого тигра значит навлечь на себя величайшее несчастье. Сегодня ночью рушились священные обычаи древности. Белого тигра должны были похитить. Электроник, запертый в номере гостиницы, сидел у стола, заваленного книгами. С той минуты, как электроник услышал по радио приказ фон Круга сонным стрелкам достать ему белого тигра, он отложил изучение древнего санскритского языка и вызвал Ресси. Стал считать, сколько времени осталось до назначенного часа. Успеют ли они встретиться? По всем расчетам, успеют. Ресси сейчас летел над морем, включив резервные двигатели. Электроник принял единственно правильное решение. Профессора, путешествующего на Замбе, не найдешь ни по одному видеофону, а вдвоем с Ресси они сумеют помешать похитителям. Оставалось 30 минут до полуночи, до обусловленного фон Кругом срока, когда мягко повернулся дверной замок, и в комнату заглянула мохнатая морда Ресси. Электроник был наготове. «Вперед, Ресси!» — хрипло сказал электроник, притронувшись к волнистому затылку собаки. Они промчались мимо прижавшегося к стене швейцара, выскочили на улицу. Электроник изучил карту города и точно представлял, где дворец Магараджи, но на всякий случай объяснил Ресси. Точно на юго-запад, 5 километров 400 метров. Они миновали центр города с деловыми небоскребами и стеклянно-металлическими домами, углубились в старый район. Мальчик и собака бежали по кривым узким улочкам вдоль нескончаемых длинных глиняных стен, куда не выходило ни одно окно. Пустынная, мощенная камнем дорога вывела их к заброшенному дворцу. В свете луны блестели белые башни и купола. Вот железный мост над рвом, арка входа. И дальше залы дворца. Комнаты, комнаты, гулкие темные комнаты, бесконечные покои Магараджи. Силуэт чучел, блестящее в лунном свете оружие. Где же белый тигр в этом лабиринте залов, коридоров, узких лестниц, колоннад, балконов, каменных кружев стен? Ресси уверенно бежал по пустому дворцу, словно держал в зубах нить, выводящую из лабиринта. Они ступили на балкон и увидели внизу каменный дворик. Когда-то здесь Магараджи перед выездом в джунгли осматривал своих охотничьих гепардов, длинноногих, пятнистых, легко догонявших самых резвых оленей. Нет больше Магараджи. Исчез с лица земли последний индийский гепард, но остался охотничий дворик, спрятанный в самом центре дворца-крепости. На мраморном полу в сумеречной тени притаился огромный тигр. Он был неестественно белый, с кольцами темно-серых волос, серебристыми бакенбардами. Тигр глухо рычал. Мальчик и собака, выглядывая из-за колонны, увидели, что напугало белого тигра. Над квадратом двора висел на вращавшихся плоскостях эмптометр, похожий на чудовищное насекомое. Глаза тигра следили за воздушной машиной. Тигр вдруг прыгнул на середину двора. Оглушительный рев разнесся по пустым залам, затих где-то в дальних комнатах. Убедившись, что ночной дворец привычно отзывается на его голос, тигр вернулся в свой угол, оглядываясь на машину. Разошлись створки на брюхе эмптометра. Из люка пополз вниз на тросах тяжелый ящик. Под рукой электроника дрогнула голова Ресси, но мальчик удержал его. Рано. Ящик опустился на мраморный пол, закрытый, таящий немую угрозу, стальной ящик. Выдвинулась боковая стенка, словно приглашая жертву войти. Оскаленный, с прижатыми ушами тигр затаился в углу, и было что-то страшное в этой сцене. Громкий голос позвал: «На помощь, друзья!» Электроник мгновенно узнал голос Громова. Он звучал из ящика. Учитель звал их на помощь. «Вперед, Ресси!» — крикнул электроник, перескакивая балюстраду. А Ресси еще до команды хозяина, едва услышав знакомый голос, прыгнул с балкона во внутренний двор, скользнул молнией по гладкому полу, нырнул в ящик. В то же мгновение с лязгом замкнулась дверца, стальная коробка рывком поднялась вверх вместе с эмптометром. Глухой рык зверя, крик мальчика, лязг стали. Все звуки быстрой охоты на мгновение заполнили сонный дворец. И стихло. Эмптометр удалялся к звездам, оставив в каменном мешке человека и тигра. «Отстань ты!» — железно-скрипучим голосом сказал электроник белому привидению, изготовившемуся к прыжку. И тигр, поднявшись с неожиданно равнодушным зевком, сделал несколько мягких шагов, вернулся в угол. «Эх ты! Вау-хуап!» Слишком поздно догадался электроник, что клетка не для тигра, а знакомый голос — всего лишь приманка. Если бы он первым вскочил на ящик и дверца захлопнулась, Рэсси, несомненно, освободил бы своего хозяина. Но электроник был не в силах догнать воздушный эмптометр. Он не умел летать, как Рэсси, и даже не разгадал обычную охотничью хитрость. Мальчик вылез из каменного мешка по приставной лестнице и побежал, не обращая внимания на колючки, рвавшие его рубашку, туда, где он слышал слабый звук удалявшегося эмптометра. Электроник бежал до тех пор, пока не почувствовал, что в нем иссякает энергия. Пять мальчишек и девчонка сидели на спинке скамейки, как нахохлившиеся птицы на плетне. Они слушали электроника. Его встретили в школе веселыми криками, нетерпеливыми вопросами, но электроник отвечал кратко и, как всем показалось, вел себя очень сдержанно. Несколько дней бурлил 8-й Б после приезда с Южного моря загорелого подводника Сыроежкина. И хотя скачку на акуле восьмиклассники оценили как достойное и современное испытание воли человека, они ждали с нетерпением электроника. Он один мог рассказать все подробности спасения синего кита. И, конечно, ждали неуловимого Рэсси. Хотелось взглянуть на него, понять, что значит это таинственное и так далее. И вот вернулся электроник и очень сухо говорит о носорогах, акулах, подлодке, как будто рассказывает какую-то научную книжку, а не настоящие приключения Рэсси. Тротар, правда, остался доволен своим ассистентом. За лето он так начитался, что объяснял решение задач языком высшей математики, как лектор студентам. Никто его, конечно, кроме Тротара, не понял, и учителю пришлось самому решать задачу. Один лишь Вовка Корольков, классный профессор, слушал электроника с горящими глазами. Как он хотел быть таким же умным. «В жизни электроника наступил сложный период», — подумал Таратар. Пожалуй, этого не мог предположить даже Гель Иванович Громов. Электроник чересчур быстро обогнал по развитию всех ребят. Он говорит с ними как академик, с коллегами. Совсем забыл, что высшую математику его товарищи еще не проходили. Но вот у доски встали два близнеца, и Таратар решил разрядить серьезную атмосферу в классе. «А ведь Сыроежкин перегнал тебя за каникулы, электроник!» Все улыбнулись и с удивлением заметили, что Сыроежкин чуть выше своего двойника. Это была истина, но все же чуть печальная, когда ее вспоминаешь. Машины не растут. После уроков Сыроежкин шепнул приятелям новость, которую ему удалось выведать у электроника. Пропал Рэсси. И тут уж электроник не смог отделаться скучными ответами. Пять мальчишек и девчонка привели его в пустынный парк, чтобы узнать, как все было на самом деле. Электроник говорил вялым голосом, но каждый представлял себя в каменном мешке с белым тигром. Как он подпрыгивает, пытаясь уцепиться за висящий стальной ящик, а руки соскальзывают. И вот уже мрачный эмптометр на полном ходу втягивает в себя груз. «Что ты сказал тигру, электроник?» — спрашивает Макар Гусев. «При чем тут тигр?» — машет рукой Вовка Корольков. «Скажешь сам, когда встретишься. Куда девался эмптометр? Вот вопрос!» «Я бы», — вмешался Витька Смирнов, — «угнал первое попавшееся воздушное такси и преследовал эмптометр». «А потом», — подхватил Гусев, — «приземлился бы рядом, вытащил бы из кабины похитителей и вот так!» Круглые кулаки первого силача замелькали в воздухе, атакуя невидимого врага. «И освободил бы Рэсси!» — прозвучал скрипучий голос электроника. Там не было воздушного такси. Наступила тишина. Все молчали. Лишь изредка падали с дуба желуди. Тук-тук. «Эх ты!» — сказал Сережка другу. «Не доглядел!» «Такая собака!» — вздохнул Витька. «Такой страус!» — вспомнил профессор. «И так далее!» — боском поддакнул Макар. «Перестаньте!» — произнес девчачий голос. Майя, восьмиклассница школы химиков, презрительно оглядела мальчишек. «Набросились все на одного, носы повесили. Где ваши великие формулы, программисты? Ну-ка, придумайте, как выручить из беды Рэсси?» Приятели соскочили со скамьи, разошлись в разные стороны. Они шагали по дорожкам, усыпанным желтыми листьями. Они думали, ну что толку? Все великие теоремы мира бессильны были объяснить, где сейчас Рэсси. «Дайте мне новые материалы, я построю другое гениальное животное», — пробормотал электроник. Но приятели лишь махнули рукой. А Сыроежкин, услышав слова друга, подскочил и свистящим шепотом протянул. «Что?» «Попробую построить», — хрипло ответил электронный мальчик. «Смотри, электроник!» — Сергей погрозил ему пальцем. «Ты слишком просто отказываешься от Ресси!» И Сергей зашагал по дорожке. Потом оглянулся на неподвижно застывшего электроника, пожалел его. Ведь это он собирал Ресси. Учил его, держал связь за тысячи километров, давал команды и еще подружил меня с Ресси. Сергей тихо подошел к электронику, дотронулся до плеча. «Не сердись». «Я не сержусь. Я машина, понимаешь?» Жалобно скрипучим голосом сказал электроник. Внезапное признание вновь возмутило Сыроежкина, привыкшего к победам своего двойника. «Зачем же ты тогда создан, раз не можешь найти выхода?» — отчеканил он. Электроник как-то странно взглянул на Сергея и вдруг затрясся всем телом. Зазвучала резкая музыка, это внутри электроника включился транзистор, и двойник Сыроежкина, к всеобщему изумлению, смешно сгибая ноги в коленях, приседая, покачивая головой, хрипло запел. «Э-э-э-бали-бали, э-э-бали-лей!» «Что с тобой?» — вытаращил глаза Сыроежкин. «Ты болен?» Электроник, качаясь в такт музыки, проговорил нараспев. «Неразрешимый для меня вопрос, зачем я создан, я могу перегореть, или навсегда замолчать, решая эту задачу, боли-лей». «Он может перегореть», — сообщил Сергей подбежавшим приятелям. «Я случайно задал ему неразрешимый вопрос». «Какой?» — с любопытством спросил профессор, на что Сыроежкин пригрозил любителю математики кулаком. «Не видишь, что творится с человеком?» «Стараюсь не перегореть, бали-бали», — уточнил пританцовывая электроник. «Согласно второй теореме Геделя, ищу выход из логического тупика, бали-бали, переключился на другой ритм, бали-лей. Музыка отвлекает меня от неразрешимых вопросов. Сергей не успокоила даже знакомая фамилия теоретика формальных систем Геделя. Электроник никогда не позволял себе подобных выходок. Сыроежкин был растерян. «Ты меня не так понял, Электроша. Я что хотел сказать? Очень жалко терять не просто какую-то систему, а друга. Ведь я к нему привык». Электроник сразу успокоился, выключил транзистор. «Хорошо», — сказал он хрипло, — «я вычеркну из своей памяти слово «друг». Так будет лучше. И тебе советую». «Постараюсь», — согласился Сыроежкин, не споря с товарищем, чтобы случайно не задать ему новый неразрешимый вопрос, а сам подумал, «мне так просто вычеркнуть невозможно». «Мы все равно будем вызывать Ресси. Верно, электроник?» «Эту задачу я решаю каждую минуту», — подтвердил электроник. Он непрерывно ловил сигналы от Ресси. «А ты, электрон, современный парень», — в голосе Макара Гусева звучало уважение. «Что за танец?» «Бали-бали. Я выбрал этот танец, чтобы быстрее отвлечься», — ответил электроник. «Я тоже применяю на себе вторую теорему Геделя», — подтвердил профессор. «Только иначе, чем электроник. Как только я в плохом настроении, сразу углубляюсь в математику». «Все вы хвостуны», — сказала Майка. «Только и слышно. Математика, формулы, теорема Геделя. А где Ресси, никто не скажет. Не люблю воображал. Люблю спортсменов». «Долой сухотку математику!» — во все горло заорал Макар Гусев. «Да здравствует сила!» «В самом деле», — продолжала Майка, покраснев, «все вы прекрасно рассуждаете. А когда залезете в бассейне на 10-метровую вышку и увидите оттуда близкое дно, тут ни одна теорема не поможет. Ныряй или ползи назад». «Майка, за спорт!» — радостно подытожил Макар и, захохотав, одним пальцем подцепил за ручки три портфеля, выжил их над головой. Электроник посмотрел на Гусева, молча пошел к пустынной беседке читальни. Приятели, предчувствуя неожиданное соревнование, направились за механическим мальчиком. В беседке электроник указательным пальцем поднял стул за спинку. Макар показал коронный номер. Одной рукой стул за ножку. Электроник приблизился к массивному столу. Одной рукой спокойно поднял стол за одну ножку. Макар, покраснев от натуги, пытался приподнять стол за две ноги, но только прыгал на месте и чуть не продавил пол беседки. Наконец, перевернув стол вверх ногами, он подлез под крышку и, встав на четвереньки, завибрировал с тяжелой ношей. Электроник спокойно водрузил громоздкий предмет на место, жестом показал Макару: «Прошу на помост». Макар, отдуваясь, влез на крышку и только собрался раскланяться перед зрителями, как стол вместе с ним вознесся вверх. Зрители захлопали силачу. «Вот это сила!» — кричал Макар, топая по крышке стола над головой электроника. «Электросила!» — уточнил победитель, опуская рекордный груз. Вечером Сергей сидел над учебниками. Уже час читал одну и ту же страницу. Геометрия Вселенной не укладывалась в его сознание. Впрочем, учебник мало интересовал Сыроежкина. Во всех подробностях представлял мальчик лохматого забавного Рыси. «Рыси, ты слышишь меня, Рыси?» — бормотал Сергей. В кармане рубашки зашит транзистор для связи с Рыси. Поглядывая в учебник, Сергей бубнил в карман. «Алло, Рыси, это я, Сергей, ты слышишь меня?» Но Рыси не отзывается. Может быть, потому что голос Сыроежкина звучит слишком непохоже, ведь он волнуется. А если Рыси взял да стер в своих схемах одну строку? Как раз ту самую, где был след памяти обо мне, Сыроежкине, а? Нет, Рыси не мог так поступить. Просто он сейчас спит и видит все самое чудесное, самое удивительное, что может быть только во сне. Пески Марса, серые камни Луны, радуги Юпитера. И ничего не слышит. Рыси, отвечай. Такая гениальная собака и пропала. Еще неизвестно, кого лишилась мировая наука. Ведь при своих способностях Рыси мог бы стать знаменитостью в любом деле. Например, в шахматной игре гроссмейстером, даже чемпионом мира. Вот за столиком сидит международный мастер. Напротив него лохматая собака. Собака обдумывает решающий ход. Бросок слона — мат! Аплодисменты. Чемпиона венчают лавровым венком. Главный арбитр объявляет. Тренер нового чемпиона мира Сергей Сыроежкин. Сергей уронил голову на стол и мгновенно очнулся. Он отбросил учебник, увидев знакомый заголовок «Кривизна Вселенной». Подумаешь, кривизна Вселенной знакома каждому со дня рождения. Хоть скройся в пещеру, хоть залезь под кровать, тебе не уйти от звезд. Ты все равно живешь в своей галактике. Зачем тогда изучать все детали кривизны? Достаточно знать и использовать главные законы. Сейчас он сосредоточит свою волю и пробьется, наконец, к Рыси. Сыроежкин представил себя в космическом корабле, летящем рядом с колесом обитаемой станции. Там, на огромном колесе со спицами коридоров, осью реактора и кругом жилого отсека, случилась авария. Космонавтам нужна помощь. «Рыси, вперед!» — командует Сергей. За обзорным стеклом он видит полмира звезд, которые медленно вертятся вокруг него. Но они не имеют никакого значения. Главное сейчас — Рыси. Сергей ищет взглядом и находит крохотную фигурку, которая, вытянув морду, плывет к огромному колесу. Рыси — великолепный космолаз. Ему не нужен даже скафандр. «Рыси, левее, левее! Ты слышишь меня, Рыси?» Связь прервана. Рыси движется не к тому люку. Люди на станции ждут. Он, Сыроежкин, попытается управлять Рыси на расстоянии, без всяких транзисторов, простым приказом мысли, как в фантастических книгах. «Да здравствует сила!» — вдруг послышался в ушах Сыроежкина противный голос Макара Гусева. Никакого Гусева в пустой комнате, конечно, не было. Сергей зло вскочил со стула, как трудно управлять даже собственной мыслью. Обязательно кто-то вспомнится и испортит все дело. «Рыси, ко мне!» — диким голосом завопил Сыроежкин, так что в шкафу зазвенела посуда. Посуде откликнулся дверной звонок, и Сергей бросился в коридор. Электроник. «Нашелся?» — тяжело дыша спросил Сергей. «Рыси, нашелся?» Электроник покачал головой. «Я пришел, потому что услышал новость. По телевидению объявили, что сейчас будет выступать мой учитель. Я думаю, что он скажет и про Рыси». «Конечно, он скажет», — обрадовался Сыроежкин. «Как я раньше не догадался. Мы тут мучаемся, вызываем Рыси. А он скажет одно лишь слово, и Рыси сразу отзовется. Профессор, голова! Давай, Электроша, смотреть вместе». Лицо Гелия Ивановича Громова в овальной рамке телевизора было серьезным. «Мы, люди Земли», — говорил Громов, «всей своей многомиллионной историей запрограммированы для чистого воздуха и солнечного света, прозрачной воды и тихого леса. И когда мы варварски обращаемся со своим богатством, мы обедняем не только себя, но и последующие поколения. Вот почему Совет охраны животных решительно вмешался в тотальную охоту сонных стрелков». Гель Иванович рассказал о гибели антилоп в Африке, о погоне подлодки за синим китом, о зебрах и дельфинах, носящих в себе радиопули. И хотя он ни словом не упомянул о себе и о своих помощниках, ребята почувствовали себя героями. Они подсказывали профессору знакомые имена, но Гель Иванович находился далеко от них в телевизионной студии и, конечно, не слышал никаких подсказок. «Мы ехали на Замби, Гель Иванович!» — скрипуче говорил электроник. «Скажите, что это никто, он требовал Сыроежкин, дыша в стекло экрана. Все сразу узнают его. Сейчас он говорит о тебе». «А теперь о тебе!» «О, Рыси!» — произнесли они вместе и умолкли. Приятели пока не понимали, что раз профессор Громов решил выступить перед телекамерой, значит, он хочет сказать людям очень важные слова. Те, которые он продумывал много лет, те, которые проверил в формулах, те, которые электроник воплотил в рейсе. Электроник слушал очень внимательно, запоминая каждое слово профессора. «Человек или группа людей, — продолжал Громов, — решили управлять животным миром, держа палец на кнопке. Они забыли, что число животных в мире сокращается. Они даже не подумали, что могут вызвать в природе страшную цепную реакцию, наподобие ядерной, которую невозможно было бы остановить». Профессор спокойно смотрел в глаза миллионам зрителей планеты, включивших телевизоры в своих квартирах. «Белобочка не станет подчиняться какой-то кнопке», — убежденно сказал Сергей. «Он гордый. Скорее утонет, чем примет рабство». «Рабство?» — спросил электроник. «Это что-то очень древнее, из книг. Моя схема почти не реагирует на слово «рабство». Последствия дрессированного, электрифицированного мира животных, которые навязывали нам фирма «Пеликан» и ее представитель доктор фон Круг, опасны для человечества. В будущем никто уже не сможет восстановить исчезнувшее... «Конечно, нет в мире второго Нектона», — подумал Сыроежкин. «Нет другого белого тигра. Живого тигра не соберешь из деталей, как машину». «Меня могут спросить...» Какую же вы предлагаете систему охраны животных и общения с ними, чтобы редкие виды не исчезли с лица планеты, чтобы дети и впредь любовали жирафы и катались на спине дельфинов? Отвечу. Сегодня нам, наконец, известна система комплекса сигналов, которыми пользуются животные. Теперь человек сможет управлять животным царством моря, земли и воздуха на языке их обитателей. Это язык запахов, форм, звуков, жестов, красок, света, образов. Можно говорить с тигром и ланью, воронами и саранчой, акулами и тунцами, говорить на их сложном языке. Такую систему разрабатывали по частям многие ученые, но впервые ее применило одно забавное существо по имени Ресси. Мальчишки так и подскочили на стульях. Ресси! Сейчас он услышал свое имя, сейчас он отзовется радостным лаем. Огромов рассказывал, как пространствовал Ресси в пустыне, джунглях, в океане, в небе, как управлял он животными, как птицы, рыбы и звери признали в нем своего вожака. Профессор очень просто говорил о Ресси, и его с улыбкой слушала вся планета. Многие зрители, наверное, поглядывали на своих верных собак, сравнивали их с Ресси и пытались представить, какой же он. Профессор вспомнил, как Ресси охранял животных от сонных стрелков. Сергей не выдержал и, раскинув в стороны руки, закружил по комнате. «Я пространствую в колючих кустах!» — радостно объявил он. «За мной гонится сонный стрелок в лягушке! Он поднимает ружье! Ну, командуй же, электроник, командуй!» «Включи глаз мухи!» — приказал электроник. «Берегись! Планируй, Ресси!» И Ресси на двух длинных ногах, взмахнув крыльями, перепрыгнул стул и шлепнулся на пол. «Стрелок промахнулся!» — торжествовал Ресси. «Мой друг муха спасла меня!» «Ну, я уже пространствую в глубине». Сыроежкин ползком залез под тахту. «Какая здесь темнота! Я почти ничего не вижу, даже разряжая электрических скатов», добавил он, уколов спину от торчащей гвоздь. «Вот из мрачного ущелья выползает какое-то чудовище. Оно извивается всем телом. Кто же это?» «Включи глаз мечехвоста», подсказывает электроник. «Он четко различает все контуры». «Вижу, это морской дракон, огромная змея». Сергей замолчал. В океанскую глубину проникли печальные слова Громова. Ресси пропал. Его не загрыз тигр, не расплющил слон, не сломала горилла. Однажды ночью его похитил неизвестный эмптометр. Сыроежкин, лежа на полу, рассуждал. «Убийство оленя, змеи, даже лягушонка — это все равно убийство». «Согласен», — подтвердил электроник. «Я только сейчас понял», — продолжал Сергей, — «что такое пространствовать». «Что?» «Это увидеть вовремя врага. Увидеть врага и предупредить друга». «Не отвечает Ресси?» «Не отвечает», — хрипло сказал электроник. «Разумно управляя миром животных, мы не только сохраним все ценности природы, мы станем богаче», — заканчивал свою речь Громов. «Природа — великий художник, и человек, заимствуя ее изобретения, построит новые машины и приборы, опустится в недоступные пока глубины океана и космоса». «Я Ресси», — объявил восьмиклассник, вышагивая на длинных ногах. «Я машина-шагоход, иду по сыпучим пескам Марса». Он плюхнулся на стол и, обхватив сиденье руками, запрыгал на деревянных ногах по комнате. «Я чувствую», — возбужденно говорил он, — «каждую свою шагающую ногу, как она увязает в песке и идет снова. «Подожди», — спокойно предупредил электроник. «Это блестящая идея, но ты ничего не понял. Можно придумать любую машину для песков, гор, ледовых торосов. Но сейчас, как сказал мой учитель, важно совсем другое — спасти все живое, чтобы потом делать открытие».
«Эх ты!» — упрекнул Сыроежкин. «Не смог оценить изобретение. А я-то всего-навсего хотел сказать «Долой все колеса!» И печально вздохнул. «Что, не отзывается Рейси?»
Электроник покачал головой.
«Алло, астронавт, я только что проверил подводные маршруты в Атлантике. Сегодня у диспетчеров жаркий денёк, новое расписание, капитаны нервничают. Но всё в порядке, пока перерыв. Какие новости над нашей планетой, Аст? Приём!»
«Привет, командор, давно ждал тебя. Тут ребят с Плутона, Юпитера и других станций бомбардируют, чтоб я узнал поточнее, что за любопытную пыльцу нашли на Земле. Приём!»
«Пыльцу, Аст? Впервые слышу, приём!»
«Ха-ха, ну и заработался ты. Неужели страж лунных камней знает больше, чем землянин? Слушай же, командор, где-то в горах откопали несколько сот атомов какого-то растения. Его нет ни в одном электронном каталоге. Что ты на это скажешь, землянин? Прием».
«Обижаешь, Аст. Я не простой землянин. Я глубинник. Новости к нам приходят иногда позже, чем к тебе. Прием».
«Вижу тебя, глубинник. Извини за такую шутку. Вижу в иллюминаторе туманно-голубой шар. Вон синее пятно. Твой океан. Командор, неужели ты на самом дне? Конечно, тебе среди подлодок, городов, грузопроводов не до пыльцы. Но это забавная история, командор. Прием.
Может, ты занес со своей луны, Аст? Прием.
Пока что не видел здесь никаких пальм, одни мертвые скалы. Да и на Земле я не был уже 3 отпуска. Исключено, командор. Выдвини какую-нибудь гипотезу поостроумнее, а я передам по команде ребятам. А то воют от космической скуки, как волки. Прием.
Ладно, узнаю у аэродиспетчеров про твое марсианское растение и растолкую тебе, что если занес его на Землю не ты, то все равно какой-нибудь ваш брат-космонавт. Да, я давно хотел спросить тебя, Аст. Ты слышал выступление профессора Громова? Прием.
И видел, и слышал. А что, есть новая информация? Прием.
Надеюсь, теперь мне не надо доказывать, что электронный пес Рейси существует. Помнишь, ты не верил, что он спас Никтона? Прием.
1-0 в твою пользу, командор. Да и то, не существует, а существовал. Я так понял, что пса украли. Посмотрим, чем кончится наш спор о марсианской пыльце. Может, я отыграюсь. Прием.
Эта история собака, честно говоря, не выходит у меня из головы, Аст. Нашлись какие-то мастодонты, чтобы прибрать к рукам чужое изобретение. Прием.
И мне, командор, жаль пса. Подумать только, какая-то железная штуковина, а она тебе делает открытие. Прием.
Ты знаешь, Аст, этих сонных стрелков вовремя схватили за руку.
Профессор правильно сказал, что могла случиться цепная реакция, уничтожение животного мира.
Представляешь, пустынная планета. Это бы коснулось океана, космоса и нас с тобой, Аст. Прием.
Ну, ты перехватил, командор. Земля изменяется на наших глазах. Леса, травы, звери, птицы. Впрочем, это дело ученых, но при чем здесь я и ты?
Командор, глубинники бесконечно далеки от Земли. Прием.
Ты не прав, старина-астронавт. Ты не оценил значение новой теории Громова. Извини, разговор продолжим позже. Меня снова требует Атлантика. Отбой.
Гель Иванович Громов, просматривая газеты, обратил внимание на заметку в разделе «Происшествия под водой». «Подводные похитители», — гласило броское название, и профессор хотел было отложить газету, но что-то задержало его внимание. Он начал читать с середины. Как известно, 1/8 золота и серебра, накопленных человечеством, покоится на дне Мирового океана. Если учесть, что до недавнего времени на протяжении сотен лет в штормах и бурях гибло ежегодно более 2000 судов, то океанское дно буквально усеяно морскими кладами. «Поверить репортеру», — пробормотал Громов, — «так надо, не раздумывая, опуститься на дно морское». Один из таких кораблей, «Санта-Мария», принадлежавший генуэзскому купцу, затонувший более 5 веков назад, был найден археологической экспедицией. Почти месяц корабль, занесенный илом до верхушек мачт, очищали от осадочных пород. Ценные для историков экспонаты, оружие, предметы быта, чудом сохранившийся бортовой журнал, археологи поместили в изоляционные камеры. Младший научный сотрудник И.И. Слепнев проник в трюмы Санта-Марии и среди остатков разложившегося груза обнаружил железные ящики. Вскрыв один из них, ученый увидел, что он наполнен золотыми монетами. И любят же газетчики всяческие неожиданности», — усмехнулся Гелеванович. «Когда на другой день экспедиция вернулась за кладом, ящики были пустые». Гелеванович вскочил, скомкал газету, сунул ее в карман. «Как это чепуха! Обыкновенное подводное грабительство под рубрикой «Происшествие», — возбужденно сказал он. «Но почему я думаю о Рессе? Что за чушь? Теперь в любом загадочном событии мне будет чудиться пропавшая Ресси. Надо успокоиться, уважаемый Гелеванович», — обратился он к самому себе. «И где же газета? Где статья? Право же, какое-то наказание». Обыскав всю комнату и найдя газету в собственном кармане, профессор стал читать дальше. Работники морской инспекции, прибывшие на место происшествия, осмотрели трюм затонувшего корабля, взяли пробы воды. Установлено, что проржавевшие замки на ящиках открыты ключом особой формы. Слабый след в воде, проанализированный электронным носом, к сожалению, не выявил предмет похитителей. А ведь известно, что новейшая машина электронный нос определяет по запаху примерный возраст, профессию, район жительства лица, совершившего преступление. В картотеке морской инспекции не оказалось сходного запаха. Кроме того, контрольные пробы воды, взятые возле затонувшего судна и в его трюме, показали, что похититель пользовался реактивным двигателем. Из всех средств передвижения подобного рода ни одно не могло бы проникнуть в тесный корабельный трюм «Санта-Мария». «Он», — твердо сказал Громов, — «теперь я точно чувствую, что это Ресси». Гель Иванович сидел, обхватив голову руками. Маленький Ресси, отличный пловец, только он мог оставить в трюме след реактивного двигателя. Профессор вскочил, зашагал по комнате. Если определить мышление как присущее одному человеку качество, то создание мыслящей машины невозможно. Он остановился, рассмеялся. «Но ведь она есть! Я сам опроверг этот бредовый тезис! И кто, хотел бы я знать, может указать предел совершенства машины?» Громов достал из кармана трубку, закурил. «Может, волнение напрасное и подозрения глупые», — успокаивал себя профессор. И тут же вспомнил. «Но ведь моя машина неуловима, и для нее никто не придумал никаких запрещающих теорем». О запрещающих теоремах, которые могут остановить не только Рейси, но и любую электронную машину, Громов старался больше не думать. Эти мысли профессор считал опасными для будущего человечества. Но всплыла в памяти строка из газеты. 1/8 мировых запасов золота и серебра. Громов покачал головой. Что за странная фантазия? Ну, я понимаю поиски редких лекарственных водорослей, которые помогут излечить неизлечимые пока болезни. Открытие залежей марганца, никеля, урана на океанском дне. Наконец, если кто-то хочет срочно обогатиться, сбор алмазов на материковых отмелях Юго-Западной Африки. Их там сколько угодно в песке. Алмазов четверть карата, хоть сейчас в бурильную установку, а то и в ювелирный магазин. Но затонувшие корабли складами — какое ничтожное, примитивное использование новейшей машины. Гель Иванович представил лохматую мордочку своего Ресси и усмехнулся. «Наверное, я переутомился», — решил профессор. «Все эти погони, путешествия, изобретения не для моего возраста». «Какая гениальная гипотеза! Ресси — кладолаз. Когда его создавал, то как будто был в здравом уме и не программировал грабительство». «Да в этой газетной заметке всего один достоверный, подтвержденный наукой факт. Корабль «Санта-Мария» родом из того же города, что и Христофор Колумб. А все остальное — гипотезы, требуют тщательной проверки». Громов стал рисовать схемы Ресси, заглядывая в газетную заметку. Потом он взял телефонную трубку, набрал на диске номер. «Алло, глубинники?» — говорит профессор Громов. «Прошу соединить меня с диспетчером «Океана». Скажите, пожалуйста, командору, что у меня важное сообщение». Каждые полчаса океан затихал. Подводные радиолинии, по которым летели голоса капитанов, связистов, ученых, всех плывущих и странствующих на разных глубинах, 3 минуты безмолвствовали. Служба спасения чутко слушала, не прозвучит ли в глубине сигнал 508. Пожалуй, это была скорее традиция, чем необходимость. С тех пор, как суда спустились под воду, тревожные призывы звучали очень редко. Когда вспыхивал пожар, отказывали двигатели или корабль не вернулся в порт. И пустые секунды эфира воспринимались как молчаливая память о миллионах погибших в море. а тех, кто своей жизнью тысячи лет платил дань стихии. Лишь изредка тишину трех минут нарушал слабый писк. Прислушиваясь, спасатели махали рукой. Это были всего лишь дельфины и киты, носившие в себе микропередатчики. Одна из таких стихийных точек, на которую радисты и спасатели не обращали внимания, двигалась по определенному маршруту. Если бы кто-то присмотрелся к карте ее жизни, он отметил бы полное совпадение с картой погибших кораблей. Причем не всех сохранившихся в памяти человечества кораблей, а лишь тех, о которых в исторических хрониках и морских справочниках сказано, что они везли ценный груз. Это был Ресси. Впрочем, уже не Ресси, а Индекс. Так кодировалась новая механическая система в памяти круговской машины. Ресси Индекс, бесценный подводный разведчик, был гордостью фон Круга. Чуткий, быстрый, он мгновенно откликался из глубины. Одетый в упругую дельфинью кожу под космами шерсти, он мог соперничать с любой подлодкой, с любым морским роботом. Вслед за Ресси по волнам плыла обычная морская яхта, каких в океане тысячи и тысячи. Только прочитав ее название «Альбатрос», можно было установить по специальному каталогу, что «Альбатрос» принадлежит фирме «Пеликан». Внешне Ресси ничуть не изменился. Такой же лохматый, с распущенным хвостом, чуть раздутый, похожий на маленького кита. Но пловец «Индекс» уже не был тем любопытным, храбрым Ресси, который когда-то спасал синего кита вместе с дельфином «Белобочкой». Встреть Индекс в морских глубинах Белобочку, он равнодушно проплыл бы мимо. Индекс слушался только новых хозяев. Яхту «Альбатрос», фон Круга, его машину. Впрочем, свое прежнее имя Индекс тоже не помнил. Одинокий пловец был спринтером глубин. Когда Ресси набирал скорость, его дельфиния водоотталкивающая кожа позволяла легко скользить в струях воды. Все звуки моря интересовали его не больше, чем делового человека, разговоры дрессированного попугая. Вскрежете трески, писки, щелканье и болтовне рыбьей стаи, в гуле морского прибоя и монотонном шорохе подводных течений он выделял лишь шум кораблей, которых опасался. Кильваторный след в воде сохранялся долгое время, и Ресси старался обходить стороной морские дороги кораблей. Он пользовался иногда путями кашалотов, которые преследовали кальмаров и глубинных рыб, и эти пустынные морские охотничьи тропы вели Ресси к цели. В одном из течений он натолкнулся на запах синего кита. В памяти промелькнул какой-то знакомый образ и пропал. Быстрые струи подхватили Ресси, и одинокие путешественники Никтон и его бывший спаситель так и не встретились. Два корабля, как огромные зарывшие в ил рыбины, покоились на дне. К ним и спешил Ресси. Несколько веков назад в бурном море разыгралась обычная трагедия. Корвет, доставлявший колониальное золото, был встречен корсарами, разбит и потоплен. Буря, захватившая в пути грабителей, пригнала корабль разбойников на то же место, швырнула на камень, торчавший из волн. Они лежали на боку в полумиле друг от друга. Два давних противника, и мир забыл о них. Лишь несколько строк сохранили старые рукописи. Приблизившись к кораблям, Индекс послал условный радиосигнал яхте «Альбатрос» и, выпустив стальной бур, стал с легкостью разрушать гнилое дерево. И хотя Индекс видел под водой, он включил поисковый луч лазера, чтобы работать наверняка в корабельном трюме. Узкий пучок света привлек каких-то странных существ. Сплющенные, извивающиеся тела двинулись к разведчику, и он кликнул на помощь акул. Африты, злые духи моря, как называют их подводники, явились немедленно и принялись уничтожать сплющенных тварей. Стая акул, отмеченных радиопулями, сопровождала Индекса по пятам.
Когда ему кто-то мешал, он призывал своих сторожей.
Они подчинялись сигналам Индекса, и все живое, завидев дерзкие длинные тени, бросалось в рассыпную. Вслед за акулами подводный кладолаз вызвал дельфинов, круживших над затонувшими кораблями. Дельфины были отличными грузчиками. Они доставляли на яхту мешки с драгоценным грузом. Эти хитроумные мешки, которые приносил на дно один из дельфинов, ловко всасывали в себя золото вместе с морской водой, и Ресси зорко следил, чтобы воды было меньше золота. Иногда его отвлекал от работы пронзительный свист дельфина. Ресси оставлял мешки и плыл к гонцу, на которого нападала ретивая акула. Взорвавшийся сторож получал электрический удар и, извиваясь, опускался на дно, а потом, если его не успели разорвать другие африты, плавал, как ни в чем не бывало. Ресси, найдя брошенный мешок, кратко свистел потерпевшему дельфину: «Плыви!» И тот плыл к яхте. Когда трюмы опустили, Ресси покинул корабль. За ним послушно двинулись африты. На пустынной морской поверхности, где давно уже не ходили корабли, вслед за подводным кладолазом, рассекая волны острым носом, шла яхта «Альбатрос». За яхтой следовала послушная дельфинья стая. Вскоре после появления заметки о таинственной пропаже груза Санта-Марии разведчика кладов стали сопровождать преследователи. Сначала это был подводный дирижабль с крутящимся под брюхом винтом. Гул винта учуяли уши Ресси, когда он подпиливал твердое дерево древней галеры. Оставив находку, кладолаз подплыл к дирижаблю, покружил перед тупым его носом и бросился на утек. Он прекрасно различал рельеф дна и направился к широкой расщелине в скале, зная, что после ближайшего поворота она внезапно сужается. Лохматый пловец махал хвостом плавником перед иллюминатором дирижабля, позволял себя фотографировать и изучать. Он был уверен в своей неуловимости. У поворота Ресси проплыл быстрее, заметив, что неуклюжее серебристое тело тоже увеличило скорость. Поворот, и дирижабль наскочил на камни. Командир дирижабля, вызывая техническую службу, провожал Ресси завистливым взглядом, если бы он так знал рельеф океанского дна. Через несколько дней появилась подлодка, похожая на акулу. От этой остроносной посудины Ресси спасла бешеная скорость меч рыбы. Ни один большой корабль не умел плавать так быстро, как механический Ресси и живая меч рыба, способности которой передал ему когда-то профессор Громов. Этим способностям позавидовал командир подлодки. В морском состязании Ресси на время потерял своих спутников. Удалившись на безопасное расстояние от преследователей, он связался с яхтой и, осторожно кружа, приблизился к ней. На карте путешествия Ресси была морская впадина с кладбищем кораблей. Сотни лет назад моряки прозвали это место мысом из-за коварной скалы, выступавшей из воды. Здесь всегда свирепствовали штормы. Те, кого победил мыс, покоились на дне. Мачты и трубы, заросшие водорослями, облепленные ракушками, торчали из песчаных дюн. Спускаясь на глубину, Ресси обычно чуть-чуть раздувался, становился похожим на толстого китенка. Даже там, где стальную подлодку могла сплющить тяжесть воды, Ресси плыл спокойно, как брошенное на дно яйцо. Его дельфинья шкура, подобно яичной скорлупе, понемножку пропускала воду, уравновешивая разницу давлений. Здесь надо было работать особенно четко, потому что гонцы-дельфины не могли долго задерживаться на глубине. Кладолаз, разгребая песок, залез в древний корабль, но не нашел ничего нужного для себя, вернее, для своих хозяев. Потом он проник в пароход и, осмотрев каюты, коридоры, палубы, выбрался наружу через трубу. В зеленом сумраке высоко над собой Ресси увидел нового преследователя. Прилепившись присосками к отвесной скале, над затонувшим пароходом висел плоский диск. И хотя Ресси находился значительно ниже, в непроглядно черной глубине, он, ощупав диск сигналами, установил, что выпуклые глаза иллюминаторов, экраны и чувствительная электроника спокойно различают его силуэт среди кораблей. Ресси мгновенно представил схему дна океана, разделив ее двумя линиями, своей жизни и смерти. Так обучал его когда-то Громов. В поединке с электронной машиной Ресси всегда воссоздавал в памяти образец задания, и четкие линии жизни и смерти были границей его действий. На этот раз они пролегали слишком близко, как не хитрил Ресси. Плоский диск, вращаясь, опускался за ним в глубину, катил на ребре по узкой расщелине, стремительно скользил в плотных слоях воды, ни на минуту не теряя из виду пловца. Казалось, диск предугадывает действия Ресси-индекса, заранее рассчитав его и свою линию жизни. И в этой бесшумной дуэли две линии внутри механизмов Ресси постепенно сближались, стремясь перечеркнуть одну другую. Он выбрал единственно правильное решение. Помчался к солнечному свету, в прозрачные воды и, разрезая носом волну, предельно набирая скорость, выпустил из спины и развернул серебристые крылья. В тот момент, когда Ресси взлетел над волнами и, изменив направление, подобно колибри «Синяя борода», устремился ввысь хвостом вперед, его электрическая память зафиксировала полную победу. Внутри схем две линии, задрожав, резко разъединились, и сверкающая струя жизни вынесла Ресси в солнечное небо. А в крутящемся диске, блеснувшем далеко внизу, командир удивленно воскликнул: «Вот это игрок!» Но Ресси не слышал восхищенного возгласа. Он летел над океаном, искал своих партнеров. Только теперь, когда быстроходный пловец неожиданно взлетел и тем спас себя, командир подводного диска оценил по достоинству конструкцию профессора Громова. Что это был исчезнувший Рейси, он не сомневался. Громов, получив от диспетчера океанов фотографии, сразу признал подводного кладолаза. Командир знал также, что Рейси неуловимая машина и обладает свободой действий. Но, опускаясь в погоню за Рейси, командир не мог себе представить, что он не только не застигнет кладолаза на месте преступления, но даже не сумеет его догнать в быстроходном диске. А без точных улик диспетчер океана не имел права задержать морскую яхту «Альбатрос», сопровождавшую Рейси. Командир подводного диска сердился на новых владельцев Рейси. «Испортить такую машину, пустить ее разыскивать затопленные сокровища. Мы тут бродим по дну морскому, изучаем океан, и вдруг какой-то лохматый Рейси показывает, что можно обойтись на глубине без подлодок, дисков, скафандров. Значит, этот точный бесстрашный пловец способен помочь глубинникам».